Щира розмова з Пашою Рудені на Радіо ВОС.
Итак, здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете Радио ВОС, это программа «Щирая размова», меня зовут Павел Руденя, ближайшие полчаса вместе с вами. И у нас сегодня в гостях человек, у которого нет зрения, человек, с которым мы учились в школе, это Сергей Ждан. Ну и учитывая то, что я нахожусь в больнице, друзья мои, до сих пор по-прежнему будем мы с Сергеем Жданом общаться по телефону. Сергей, привет!
Привет, Паша.
Я очень рад, что ты находишься, пусть и виртуально, но в студии Радио ВОС. Конечно, давно у меня были планы позвать тебя в гости. Ты скажи, от рождения не видишь?
Я родился с очень плохим зрением. Буквально там у меня было 1-2 сотые. Вот. Но к среднему школьному возрасту у меня осталось только светоощущение. Ну, то есть, годам 12-13, так вот. Это было очень плавно, поэтому даже сложно сказать, в какой момент это произошло.
Ясно. То есть, ты уже в школу... Ну, в школе ты еще, когда учился в школе слабовидящих слепых детей в городе Гродно, какое-то остаточное было? Или ты еще в какой-то школе учился до этого? Или
нет, все-таки сразу в Гродно? Сразу с первого класса я учился в Гродно. Остаток зрения у меня был. Ну, небольшой, но все равно я сразу читал и писал по Брайлю. То есть, зрячий шрифт я не видел никогда.
Ну, а скажи, пожалуйста, как в школе вообще учился? Хорошо, плохо? Как тебе вообще давался шрифт Брайля? Ну, вот я потом, когда учился, я, допустим, ну, там, 120 слов в минуту читал. Ну, то есть я любил разные книжки, там, детективы читать, ходил в школьную библиотеку. Вот у меня, ну, не знаю, помню, если такого ушел из жизни незрячий человек, Саша Лугинин, когда-то учился в школе. Ну, вот ему никак не давался Брайль. Да, и потом, как ушел из школы, как тебе давался Брайль?
Ну, я помню свой первый класс, начальную школу. Мне было очень тяжело, со мной дополнительно занимались. Я думаю, потому что до первого класса, ну, я жил в пригороде Минска, в деревне, вот, и мной никто не занимался Брайлем, родители не занимались, потому что они вообще не знали об этом, для них это было
чудо.
И в детский сад я тоже не ходил специализированный, а в школе вот с первого класса мы начали заниматься. Но было тяжело, и, честно признаться, до сих пор я читаю по Брайлю медленно, вот, очень медленно, ну, то есть, если сравнивать 120 слов в минуту, то я не знаю, я, может, слов 25-30 минут.
Как ты считаешь, почему вот Брайль тебе тяжело дается? Читаешь по Брайлю сейчас или больше все-таки прибегаешь к аудиокнижкам на Ютубе и где только угодно?
Конечно, аудио, конечно, в интернете, конечно, потому что это быстрее, это удобнее, вот, и это не так громоздко, с собой можно взять целую библиотеку, вот. А Брайль, ну, иногда читаю, иногда беру книжки, так как я работаю массажистом, немножко читаю вот свою литературу специализированную, ее немножко есть в Минской библиотеке, но это очень мало.
Это очень мало. На обществе слепых ты работаешь или, ну вот как я считаю, нет, мне, я ничего против этого не имею, все, конечно, хорошо, но я считаю, что вот общество слепых это не мое, мое призвание радио, тем более, все об этом знают и... Ну, разве что я пойду на общество слепых, и то вместо меня мама розетки эти будет самые крутить, потому что, ну, правда, не мое. На общество слепых ты работал, работаешь, подработки?
Нет, никогда не работал. Ну, и надеюсь, не буду.
Не надо, вот, да. Я... Если есть свое призвание, своя работа, да.
Да, я закончил ну, колледж, получил образование массажиста, и работаю вот, ну, с 20 лет массажистом.
Прекрасно. Слушай, вот... Как люди реагируют на незрячего массажиста? Вот у меня такой вопрос. Это, наверное, интересно. Ну, общался я с одним человеком. Ну, мало как-то все рассказывал. Я про компьютерные курсы разговаривал с некоторыми людьми. Тут делал эфир. Где работаешь массажистом? В какой-то поликлинике обычной или в больнице какой-то?
Да, это обычная городская поликлиника. Вот. Реагируют на незрячего массажиста не то чтобы как бы хорошо, а я бы сказал, очень даже хорошо, потому что в принципе в мире незрячие массажисты себя зарекомендовали.
Они востребованы.
С хорошей стороны. Вот. Ну, понятное дело, что мир незрячих, он такой же, как и мир всех остальных. Тут бывают ленивые люди, бывают, ну, не знаю, криворукие люди, бывают, которые стараются. Вот. Но в целом я свое рабочее место знаю отлично, ориентируюсь в кабинете превосходно.
Как дома, как дома. Ну, как, в общем-то, как дома.
Как, может, даже лучше, потому что мне иногда кажется, что если отнять сон, то на работе я бываю больше, чем дома. Вот. И мне кажется, что 70% моих пациентов, они далеко не сразу знают о том, что у меня нет зрения.
Слушай, подожди, ну вот, допустим, приходит какой-то пациент, да, ну понятно, ты в кабинете хорошо ориентируешься, но не приходится там, допустим, объяснять, что вот, здравствуйте, я незрячий массажист, или просто вот там ты говоришь, уважаемый пациент, ложитесь там на кушеточку или еще куда-то там, и все, там, какой вам массаж прописан, то я и буду делать.
Ну, буквально примерно так и происходит, на самом деле. Приходит пациента, вот, если это его первое посещение, то он приходит ко мне с направлением, я могу у него спросить, какая область ему назначена, если он не в курсе, я могу уточнить у коллеги ближайшего, вот, ну, сориентироваться, как говорится, на местности, но я не буду никогда пациенту рассказывать о том, что, ну, я незрячий массажист, там, извините, пожалуйста, если что, там, вдруг не то,
не да,
потому
да,
что о чем речь, как бы, я должен быть не незрячим массажистом, я должен быть профессионалом. И я не пришел, ну, там, я не знаю, красками писать картины, а пришел делать массаж. То есть я умею это делать. И причем здесь зрение?
А как в поликлинике отнеслись, когда ты пришел устраиваться на работу? Ну, разные поликлиники, разные врачи бывают того или иного заведения.
Да, со мной побеседовали сначала. Это мое, кстати, второе место работы. Первое место работы это было по распределению. Там, ну, просто вот, по закону меня были обязаны взять, и никто со мной не беседовал. Вот, это мое второе место работы. Я устроился... В принципе, без проблем. У них была нехватка массажистов. Наверное, два вакантных места было. Это мне сыграло на руку. Плюс, ну, со мной побеседовали в отделе кадров, со мной побеседовало мое непосредственное будущее начальство, расспросили про жизнь, про зрение, как, что могу. То есть мы обсудили по поводу заполнения документации, что мне нужна помощь. Вот. Потом меня расспросили, как добираться на работу. Я могу, я объяснил, что я вполне отлично ориентируюсь тростью. Приходить на работу у меня нет проблем. Я не нуждаюсь там, в сопровождении каких-то всех делах. Бытовые моменты какие-то обсудили. Ну, там, типа, комната приема пищи, там, чайник.
Чем и как пользоваться, да.
Да, чем и как пользоваться. И все, и мне сказали, вот, приходите в понедельник.
А вот скажи, работа массажиста, она высокооплачиваемая? Или, ну, сколько ты получаешь, допустим, зарплаты? Ну, не будет какой-то тайны.
Нет, это не тайна. Примерно, как бы, зарплата 500 с чем-то рублей, там, может.
500 с чем-то рублей.
520, 530, там, в зависимости от премий.
200 с чем-то долларов, грубо говоря. Хорошо. Такой вопрос. Знаешь, зацепил ты меня по поводу массажистов и так далее и тому подобное. Я знаю, что вот, у тебя есть ребенок. Мальчик, да?
Да, у меня есть сын.
Как зовут?
Его зовут Миша. Ему почти 5 лет. Вот, буквально вот, через неделю будет 5 лет уже.
Вот я много знаю незрячих людей, у всех все хорошо, дети зрячие. Тут, я надеюсь, тоже все хорошо, да, сын
слава,
видит.
Слава Богу, да. Слава Богу, все хорошо.
А как ты познакомился со своей супругой? И второй вопрос, супруга у тебя зрячая, ну или вот тоже, ну вот, я знаю, Виталия Кравченко, его супругу Наталью, вот они нашли там как-то в школу, через школу и после школы, там долгая история, когда-то Виталик был в гостях. Они оба незрячие. Что касаемо твоей супруги, она зрячая?
Да, она зрячая. Мы познакомились следующим образом. Просто какой-то знак судьбы, наверное. Суть в том, что Она перепутала номера телефонов.
Круто.
И раньше часто пользовались такой услугой, пожалуйста, перезвоните. Ну, помнишь, Паша, как теперь уже это не актуально, теперь, мне кажется, уже такие смс-ки даже из тюрьмы не бросают, потому что связь доступна. Вот. А тогда, ну, как-то так получилось, она мне отправила смс-ку, пожалуйста, перезвоните, но я уже на тот момент пользовался смартфоном, то есть я мог прочитать эту смс. Ну, мало ли, думаю, кто там из знакомых может просит какому-то делу, перезваниваю. Там девушка поднимает трубку. Я говорю, извините, пожалуйста, вы мне смс-ку отправили. Вот. А она говорит, ой, я ошиблась номером. Вот. Так что, ну, все, извините, до свидания, до свидания. Потом опять мне приходит, вот буквально я кладу трубку, там через несколько минут опять это же смс-ка с этого же номера. Вот. Я перезвоню и говорю, девушка, ну вы явно хотите познакомиться. И мы как-то начали общаться по телефону. И общались по телефону довольно долго, то есть недели 2-3 до первой встречи.
Слушай, да, я понял. Скажи, пожалуйста, вот как девушка отреагировала, допустим, о том, что у тебя нет зрения, и когда ты с ней познакомился, какова была реакция данной особы?
Ну, теперь мы же уже можем беседовать на эту тему сколько угодно и как угодно. Ну, мы когда уже потом разговаривали, когда уже встречались, разговаривали, она сказала, что у нее первая реакция это был шок. Она честно призналась, говорит, это был шок, и я не знала, как себя вести. Вот. Но так как мы общались по телефону довольно долго, я рассказывал о каких-то своих, ну, понятное дело, положительных сторонах. Вот, хотя о зрении я уже по телефону рассказал. Вот, она была в курсе. Вот, то со временем свыклась, мне кажется, с этой мыслью. Вот. Ну и в целом она поняла, что отсутствие зрения это не так страшно, как кажется всем остальным, кто с этим не сталкивался.
Скажи, как девушка твоя отреагировала, что ты вот незрячий человек, ну вы общались по телефону. Ты пришел на свидание и сказал, слушай, дорогая, извини, вот у меня нет зрения. Или ты сказал это по телефону?
Я ей сказал по телефону изначально. То есть, когда приходил на первое свидание, она уже знала, что у меня нет зрения. Вот. А на первое свидание я приехал самостоятельно в парк Щелюскинцев с тростью. Вот. И мы встретились на остановке и пошли дальше. Но она мне потом уже говорила, что у нее был шок. Такой шок, потому что это было как бы неизведанно и
вот понятно. У каждого человека будет шок, наверное, все-таки. А еще такой вот вопрос. Как вы дальше продолжали общаться? У тебя были, вот, допустим, переживания, все, вот как дальше, что будет?
Ну, переживания, конечно, были, потому что изначально, когда мы просто общались, встречались, это было одно. Потом, когда мы уже встречались серьезно, так сказать, планировали свадьбу, нам нужно было знакомиться с родителями, ну, в смысле, со своими я знаком родителями, с ее родителями. Вот, я по поводу этого переживал.
Ну, конечно. Вот.
Когда я поехал к ее родителям в гости, то ее мама, кстати, хорошо ко мне отнеслась, ну, нынешняя моя теща. Вот. А тесть, вот я помню, он как-то так с настороженностью, ну, вот, отнесся. То есть я его тоже понимаю, он должна понимать, что вот так и так, это же семья, это муж. Ну, вот я помню, что мне потом Даша говорила, что тесть ну, беседовал с Наташей отдельно. То есть он был в какой-то степени против. Вот. Но потом прошло время, он меня изучил, то есть понял, что не все так плохо. Вот. И теперь у нас хорошие отношения.
Это круто.
С родственниками жены и с родителями жены, так что все нормально. Все
это здорово. Ну, уже от жены, конечно, вернемся к другим вопросам. А тяжело ли было тебе привыкать к смартфонам? Я вот, правда, я уже об этом в эфире говорил, когда купил, я его пожалел, что купил, я психовал 2 дня, я думал, все, зачем я это сделал, но потом привык. Теперь я как рыба в воде со своим к Xiaomi и к компьютерным программкам. Как было тяжело привыкать?
В принципе, к компьютеру я привыкал с детства, то есть у меня появился компьютер, когда я еще был в школе, и это на энтузиазме детства все изучалось, запоминалось, тогда ведь с интернетом было все посложнее, да и вообще интернета не было, домашнего такого, вот, запоминал клавиатуру, запоминал команды, запоминал там со знакомыми, с друзьями общался, спрашивал. Вот. Ну, мне это было интересно, поэтому я изучал компьютер с удовольствием. Потом смартфоны, это как-то тоже у меня было постепенно. Все же начиналось с Nokia, с
Symbian. Обычно кнопочные, да, вообще изначально.
Кнопочного, и там вообще все было просто кайф-кайф, потому что кнопочками, пожалуйста, вот управляй, все удобно. А потом, когда пришла пора купить Android-центрный, то у меня была куча вопросов. То есть я тщательно выбирал себе телефон, чтобы мне было удобно пользоваться, чтобы мне это было доступно. И я пришел к выводу, что самый подходящий для меня это раскладушка на Android с сенсорным дисплеем и физической клавиатурой. Потому что, ну, как напечатать в метро где-нибудь на сенсорном телефоне сообщение?
Голосовым, как я говорю, окей, Google, ладно, не суть. Окей,
да, не суть, в метро ты ничего не скажешь, Паша.
Ну да.
Вот. А я могу из любого места, в любом шумном месте ответить на сообщение. Угу. Вот. Поэтому до сих пор, вот уже второй у меня Android, раскладушка, сенсорно-кнопочная.
Слушай, я тоже такой все хочу.
Никакие убеждения меня не убеждают, прости за...
Туфтологию,
да. Но я не хочу переходить на чисто сенсорный телефон, меня все устраивает. Хотя, честно признаться, он не очень-то мощный такой, обыкновенный смартфон, там 16, по-моему, гигабайт внутренней памяти.
Вполне.
Вот, ну, вполне достаточно для моих потребностей: книги, интернет, видео, YouTube, почта, вполне достаточно. Мне очень нравится. Все сообщения, все читается, все пишется, все отправляется.
Ну, слушай, понятно, вот ребенку уже 5 лет, уже он все понимает, что папа не видит. Как приходилось ребенку объяснять, что вот папа незрячий?
Ребенок – это вообще отдельная история. Да. Ну, ты же понимаешь, что он родился, и незрячего папу он впитывал с молоком матери.
С молоком матери, да.
Вот, и ему это все объяснялось уже с нуля, что папа не видит, дай папе там предмет в руку. Папа не видит, папе, ну, заведи папу за руку.
Туда-туда заведи, есть, да.
Пока, вот он уже, он это все прекрасно понимает. И на данный момент он даже в какие-то там игры, помню, мы играли детские развивающие, и я помню, ну, жена ему, Миша, ребенка Миша зовут, говорит, что, ну, папа ж не видит, а Миша говорит, мама, зато папа хорошо слышит. Поэтому он даже в мою защиту. Вот, я могу, когда он был маленький, мне было с ним трудно пойти на площадку поиграть, потому что это ребенок, который везде лезет, везде убегает, там залазит на всякие лесенки. Вот, теперь я могу с ним спокойно пойти в город, он меня держит за руку, он уже обводит столы, обводит лужи, вот, и ведет по дорожке домой. То есть он уже мне в своих 5 лет помогает, даже в 4, даже дома в 3,5.
Ну, он как поводырь. Слушай, а вот правда, собак-поводырь стоит $20,000. Хотел бы себе собаку-поводыря, ну, лабрадор там или овчарка, ну, как правило, больше лабрадоров все-таки воспитывают.
Вообще, $20, по-моему, даже многовато, я слышал, дешевле.
Ну, нет, ладно. $20,000, на эту тему у меня брали интервью, и все думали там, вот у бабушек проводили опрос, добро пожаловаться, там, ну, 200-300 баксов, 600, а на самом деле собака-поводыря воспитывается в подмосковном городе Купано, и она живет на пару лет меньше, насколько я знаю, потому что ее очень дрессируют конкретно так нормально. И действительно, собака-поводырь стоит 20 штук долларов. Вот так вот. Да, проще купить себе девушку поводыря, ну и навсегда. Ладно, шутки шутками, конечно, но вот есть серьезно. Хотел бы собаку поводыря?
Нет, собаку поводыря не хотел бы. Если хотел бы, только чисто ради, как говорится, домашнего какого-то животного. А так, я не вижу в этом смысла. А куда меня заведет собака-поводырь? На работу? Ну,
собака-поводырь более 300 или 600 маршрутов запоминает. Дом, аптека, работа, магазин.
Ну, это все изученные маршруты. Mm-hmm. Их надо изучить. А если я захотел поехать к друзьям в гости, mm-hmm. или мне понадобилось какое-нибудь там государственное учреждение на другом конце города, вот, или я приехал в другой город на ЖД вокзал, то есть, ну, чем мне поможет собака поводить?
Хорошо.
А в магазине могу ли я? Я не очень-то понимаю, зачем она. То есть дорогу я могу перейти без собаки и поводыря. Вот. Маршрут, мне кажется, я если даже и забуду, что в навигаторе найду или у людей спрошу в конце концов. Вот. Потом попробую в поликлинику зайти с собакой.
Собаку поводыря не пустят в поликлинику, да.
Вот. Или даже в театр, я думаю, много вопросов встанет насчет собаки. Ну, хотя, может быть, пустят, но это да. Каждый раз нужно мучить животное, да. И что-то там кому-то доказывать. Нет, не хотел бы.
Хорошо.
Я отлично ориентируюсь. Ну, не знаю, не хочу, конечно, хвастаться, но, слава богу, у меня с этим получается.
А как люди реагируют на то, что вот ты незрячий человек? Потому что разные бывают. Есть хорошие люди, есть нехорошие. Еще могут на комете послать, как я люблю говорить, на художественный индийский двухсерийный фильм.
Ну, на самом деле, я не скажу, что я встречаю какую-то там в городе агрессию. В целом люди, особенно последние годы, последнее время, они стали какие-то более отзывчивые, более доброжелательные, чаще начали сами подходить и предлагать помощь. Угу. Я вот даже сегодня ехал домой, мне нужно было съездить по делам, и ко мне просто подошла девушка и говорит: вы куда идете на остановку, давайте я вам помогу. Вот. И хотя я прекрасно знал маршрут на эту остановку, я все равно согласился.
Может, она к себе клеилась, клинья подбивала, хотела, чтобы ты стал ее мужем. Ну ладно.
Да нет, конечно, это было чисто от души, это все чувствовалось, и понятное дело. Вот. Но все равно, мне кажется, иногда людям, даже если и не нужна тебе эта помощь, но надо ее дать возможность как-то оказать, потому что потом в дальнейшем кому-то нужна будет действительно эта помощь, и человек окажет ее. А если я всем буду говорить, ну или там грубо говорить, типа, отвали, там, я сам,
да.
Они подумают, что, ну, может, все такие, значит, и не будем вообще ничего никому предлагать. Поэтому вот, тут очень деликатный, тонкий момент. От помощи, если отказываться, то надо очень вежливо и деликатно.
Я обещаю, что мы с тобой обязательно увидимся и за рюмкой чая посидим, но это уже будет после больницы. Твои пожелания всем тем, кто слушает Радио ВОЗ, программу «Широе размова».
Мои пожелания – это будьте свободными, пользуйтесь тростью, будьте самостоятельными, и все в жизни будет прекрасно. Самостоятельность – это один из самых таких хороших подарков от Бога. Поэтому всем желаю самостоятельности, уверенности в себе и свободы.
Спасибо тебе, что уделил свое драгоценное время. Обязательно будем списываться, созваниваться. Ну и находи уже тогда меня ВКонтакте, в друзьях. Будем дружить, как я люблю говорить, в эфире с семьями. Спасибо тебе. Хорошего дня, отличного настроения. И дай Бог тебе огромного человеческого счастья. И желательно бесплатно. И будь счастлив по-настоящему и по-белорусски.
Спасибо, Паша, что пригласил. Очень было приятно.
Ну что ж, дамы и господа, уважаемые радиодруги и подруги, на этом я с вами прощаюсь. Дай Бог вам такого хорошего мужа, как я. В студии на Радио ВОЗ для вас работал ведущий музыкальных программ всех времен и народов Павел Рудения. Берегите себя и услышимся в эфире на Радио ВОЗ. Пока-пока.
Щирая размова с Пашей Рудений на Радио ВОЗ. I love